Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные древним обычаям, праздникам, жертвам, обрядам израильского народа. И сегодня мы поговорим о праздниках, которые были заповеданы Богом для совершения в израильском народе. Праздников было меньше, чем у нас, но обстоятельства их празднования были гораздо строже регламентированы. И мы сейчас увидим вот некоторое важное и отличие между современным отношением к праздникам у нас и тем, как это на самом деле заповедано Богом. В основном традиция праздников вошла в церковную жизнь, в ткань церковного бытия органически. Вот, и мы увидим, что на самом деле очень много было унаследовано из той ветхозаветной традиции, как некоторая канва, некоторый круг, некоторое желательное для исполнения правило. Но на самом деле наше отношение к праздникам, наше вот реальное отношение к праздникам, оно очень-очень далеко от того, что действительно ждет Бог от своего народа. В древнем Израиле было три великих праздника. Три великих праздника, когда весь народ в лице мужчин совершеннолетних должен был собираться при храме или при скинии, приходить пред лицо Бога. Весь. Это именно собрание народа трижды в год на праздник Пасхи, Пятидесятницы и праздник Кущей. Почему? Потому что в эти дни вспоминались особые дары и благодеяния Божьи народу. И именно общая память народа и утверждала, и обновляла сердца в завете с Богом. Дары Богом даны. Благодаря за эти дары, славя за них Бога, люди этим самым и осуществляют духовную связь с Богом. Как сказал об этом однажды святой Иоанн Златоуст, вера есть удел душ благодарных. То есть, по-настоящему, если мы смотримся в то, что есть вера и что есть упование, что есть спасение, мы увидим, что на самом деле условием спасения и состоянием спасенности есть непрестанная благодарность Богу. Это выражение глубочайшего смирения, величайшего доверия к Богу. Это радость перед лицом Его удивительной любви и силы. Это трепет перед сознанием того, насколько мы немощны и насколько Он щедр и долготерпелив. Человек, не способный благодарить, человек, не способный смириться до того, чтобы просто благодарить даже ближних своих, на самом деле не только очень далек от Царства Божьего, у него есть все предпосылки оказаться к нему просто неспособным, потому что именно благодарность или трудно нами понимаемая хвала Богу, слава Богу, есть состояние и тайна будущего века, потому что надо принять, надо смириться настолько, чтобы жить, видя, что все животворится и осуществляется, и кругом везде сияет слава Божья, совершенно, вот видя это сияние славы Божьей, надо быть смиренным настолько, чтобы в сердце было только ликование от того, что Бог наполняет собой все. Как мы видим, лучшее из творений Божьих, Люцифер, Деница, ставший потом сатаной и дьяволом, он не смог как раз сделать этого. Он был совершенный, он был без изъяна, он был вершиной и могуществом творений из всех творений Божьих, самым премудрым, самым прекрасным. Но он видел, что на самом деле все в нем есть действие силы Божьей, и не мог с этим смириться. не мог возблагодарить Бога за то, что Он, именно Бог, сделал его таким и делает его таким. То есть, оказывается, именно неблагодарность, неспособность принять Бога, вездесущего, все наполняющего и пропитывающего собой все, человек такой, оказывается, не способен жить в мире, пронизанном Богом. Конечно, в этом отношении, так же, как и мы говорили про жертвы, осуществлением всех праздников является таинство тела и крови, Евхаристия, потому что, вспоминая великое благодеяние Божье, тайну нашего спасения, делу нашего спасения, благодаря за это дело спасения, мы то, что называется в Священном Писании, вспоминая это, мы как раз и животворим себя этим. Только вспоминаем не так, как это говорят порой протестанты, переносясь мыслями в какое-то прошлое, а именно вспоминаем как реально происходящее, то есть такое воспоминание, такое благодарение, которое делает нас причастным как раз тому, что свершилось, причастным делу искупления. Поэтому-то по правилам святых отцов и апостольским постановлениям все христиане какого-то населенного пункта по обычаю древних должны были собираться в храм каждую литургию, каждую Евхаристию, собираться перед лицо Бога. И кто без действительной причины не приходил в течение 3 недель, просто отлучался. Но, к слову сказать, Ветхий Израиль тоже никогда не собирался перед лицо Бога, всем собранием народа, никогда не собирался. Со времен почти сразу после перехода через Иорданы, завоевания земли обетованной, Израиль перестал это делать. Но ведь и завершение истории этого народа было весьма плачевно. Он быстро совратился, развратился, стал служить иным богам и постепенно был истреблен и даже изгнан с этой земли, и храм был разрушен. То есть это постановление не праздное, как и всякое постановление в духовных своих реальностях, в духовной своей правде. Всякое постановление Божье не есть пустое, напрасное, безжизненное слово. Отказ его исполнять приводит всегда к очень трагическим последствиям разрыва правильных, нормальных отношение человека и Бога, отступление во тьму, отступление к смерти, к тлению, к разрушению вот собственного бытия, собственной нормальной жизни. И вот поэтому святые отцы и заповедовали, что, зная, насколько важно это присутствие всех верующих в храме, собирание их перед лицо Бога, всякий раз, когда совершается таинство Евхаристии и причащение этому таинству, потому что только таким образом человек постоянно поддерживал себя в присутствии Бога, всегда напитывал свою жизнь божественной жизнью, всегда приобщался божественной любви, божественному могуществу, божественной мудрости, и только благодаря этому и мог жить в мире и быть светом для этого мира, прославлять совершенство своего Творца и делать дела, на которые призван. Когда человек избегает собрания церковного, не приходит перед лицо Бога, не благодарит за то удивительное дело искупления, которое Бог совершил крестной своей смертью, человек таким образом незаметно для себя отпадает от тех самых плодов, которые даровал ему Бог, совершив искупление человеку. Но хотя Евхаристия, таинство тела и крови, является главным праздником Церкви, вот именно в этом плане, главным днем, когда вспоминается и благодарится Бог за то, что Он для нас сделал, Церкви, тем не менее, по образцу праздников Ветхого Завета были установлены и иные праздники, воспоминания отдельных моментов, так сказать, домостроительства нашего спасения. те самые двунадесятые праздники, то есть 12 праздников великих, в которые вспоминаются какие-то особые явления милости Божией, особенные события жизни Иисуса Христа, которые являются очень важными для понимания того, кто такой Христос, что Он действительно делал для нас. И вспоминая эти события, мы бы вновь и вновь возвращались именно к событиям, не к самому делу искупления, а к событиям земной жизни Иисуса Христа, и находили вновь и вновь поводы для нашего духа, для нашего сердца к тому, чтобы благодарить и прославлять Бога. И так же, как и в Ветхом Завете, в Церкви Христовой праздники празднуются в течение 7 дней. Так праздновались все великие праздники Израиля. У нас тоже все 12-е праздники, за редким исключением, празднуются так же, но мы реально ощущаем это только в святки, так называемые дни после Рождества, и в Пасхальную Седмицу, когда в течение 7 дней в каждой церкви служится все время пасхальная служба. Но хотя служба и служится, хотя святки и радуется человек, но насколько жизнь каждого христианина в дни Пасхальной Седмицы связана именно с празднованием этого события, не с празднованием праздника живота, не с радостью о пище, а именно с благодарностью перед лицом Бога, с радостью о Боге, с хвалой к Богу. Кто действительно проводит эти дни в храме, кто действительно радостно входит в эти дни в храме, кто может действительно радостно на протяжении всей недели, так же, как и в первый день Пасхи, ходить, кричать и радоваться, восклицая «Христос воскресе!». Это на самом деле достаточно труднодостижимое для нас состояние. Обычно к концу первого, в крайнем случае второго дня, пасхальная радость от нас уходит. Мы не можем всю неделю не только ходить в храм, мы не можем всю неделю радоваться перед Богом. Мы очень быстро погружаемся в суету. А Бог заповедует 7-дневное празднование. И не только Рождества и Пасхи, но и праздника Святой Троицы, и праздника Успения Пресвятой Богородицы, и праздника Воздвижения, и многих других праздников. Господь ожидает от нас 7-дневной радости, хотя бы 7-дневной. Если мы не можем помнить об этом всегда, так хотя бы 7 дней посвятить Богу. Но для нас в беге нашей суете, в обезбоженности и пустоте нашей жизни нам чрезвычайно трудно действительно сохранить радость и благодарность в течение 7 дней. И вот первый, самый важный праздник израильского народа – это, разумеется, праздник Пасхи. В этот день закалывался агнец, приготовлялось вино, готовился пресный хлеб, собиралась семья, так как и положено, с горькими травами кушали эту пищу, в одеждах, в обуви, с посохом, не расслабленные, и обязательно поднимая первую чашу, самый старейший в семье должен был рассказать о предании, которое рассказал ему его дед или прадед, о том, что когда-то Бог вывел свой народ из египетского рабства. И очень важно вот было именно эта устная традиция. Любой человек, который имел радость жить в семье, где почитались старшие, где почитались дедушки, бабушки, пожилые члены семьи, хранители традиций, хранители преданий, хранители очень точного, очень глубокого человеческого опыта переживания каких-то исторических событий, вот те люди помнят, насколько интересно именно слушать рассказы пожилых людей о том, что они когда-то пережили. Мы можем прочитать об этом в книгах о Великой войне, о революции, о гражданской войне, но насколько по-другому, насколько глубже западают нам рассказы, порой очень простые, людей, которые пережили это сами. И вообще для восприятия каких-то событий, особенно для сохранения традиций, важно не столько книжное предание, сколько предание устное. Собственно говоря, в церкви до сих пор сохраняется это устное предание, причем именно сохраняется без каких-то особых усилий, без приложения сил каких-то конкретных церковных институтов для этого. Само по себе сохраняется предание о том, как входить, как выходить из храма, что делать, как кланяться, как прикладываться к иконам, что в такой-то день поклоны отменены, а в такой-то день они разрешены, что носить, как поститься. Это в основном ведь предание устное. В последнее время в условиях доступности печатного дела, возможности напечатать книгу, издать, конечно, очень много напечатанного материала. Но каждый из нас, входя в церковь, он прикасался к какой-то устной традиции. И те бабушки и священники, которые нам говорили что-то о том, как надо жить и делать, и молиться, и поститься, они на самом деле когда-то это услышали, в свою очередь, от старых священников или от таких же бабушек. Даже замечено было, что совершать литургию священнику лучше всего учиться не по книгам, а служа вместе с пожилыми священниками. Через вот это преемство передается какая-то неписанная, но очень важная традиция, даже не технологии действий, а самого духа, как нужно служить литургии. Это устное свидетельство на самом деле более глубокое, более важное, более цельное, более запоминающееся. Это живой опыт поколений. Поэтому именно в праздник Пасхи, даже тогда, когда Израиль уже знал книги, и все было записано, и тогда по традиции предлагалось, что старейший член семьи должен рассказать о том, что он слышал от деда. И вот это устное предание, оно очень глубоко отпечатывалось в сердцах юных членов семьи, и когда они становились стариками, они также своим внукам, правнукам говорили: «А вот я слышал от своего деда». И это было очень важным свидетельством, которое должно было укоренять весь Израиль в традиции благодарения Бога, воспоминаний того, что сделал Бог для них. Второй праздник по важности – это праздник Пятидесятницы. Естественно, он праздновался на 50-й день после Пасхи. И вспоминалось в этот день дарование закона на Синае. У нас сейчас этот праздник Пятидесятницы называется Днем Святой Троицы, и вспоминается сошествие Святаго Духа. Но, в принципе, это как раз тот же самый праздник. Потому что ведь тот закон, который был дан на Синае, те 10 заповедей, которые бы даны были, они не были совершенны, не в смысле как заповедь. Но даруя людям заповеди, Бог не мог вложить этот закон во внутренность их. И о том будут много говорить пророки, что заповеди носят внешний характер, и человек как бы ни старался, не может в совершенстве их исполнить. И пророки пророчествуют о том, что будет дарован новый закон. Не такой закон, который написан в книге, а закон, который будет вложен в само сердце человека, который изменит его сердце, и эти заповеди Божии будут написаны не на каменных досках, а на плотяных скрижалях сердца. Вот он, совершенный закон. Такой закон, который меняет человеческое сердце и делает его способным жить по заповедям Божьим. И вот этот дар человек действительно получил в день Пятидесятницы, в смысле в день сошествия Святаго Духа на апостолов. И в этом плане, празднуя на 50-й день после Пасхи день сошествия, то есть день Святой Троицы, празднуя праздник и вспоминая события того дня, действительно, мы также благодарим Бога за этот новый закон, за то, что сердца наши были изменены, за то, что мы теперь способны стать служителями Нового Завета. Только бы действительно суметь все наши сердечные силы подчинить этому закону и распять ветхого человека, который противится вот этому новому человеку, евангельскому человеку, в нас живущего. Но и также на Синае, мы можем сказать, родилась Ветхая Церковь, потому что народ на Синае вступил в завет с Богом. А в день сошествия Духа родилась Христова Церковь, Новая Церковь, Церковь Нового Завета. Из небольшого числа апостолов, собранных в Сионской горнице, сошествием Святаго Духа была образована, была явлена Церковь, которая с дерзновением, силой, чудесами, мужеством стала жить, приобщая к себе все новых и новых членов и неся весть о Христе все дальше и дальше. Третий праздник, который праздновал израильский народ, был праздник Кущей. У нас сейчас в нашей традиции аналогов этому празднику нет. Но в этот день евреи должны были собираться также перед лицом Господа, строить себе кущи, то есть палатки, веселиться в течение 7 дней, тем самым выражая радость об обретении земли обетованной. А палатки они строили в память о том, что когда-то в течение 40 лет они жили в палатках. Но теперь это всего лишь тень. Это всего лишь воспоминания. Теперь они радуются, ликуют, наслаждаясь плодами новой земли. И благодаря Богу за то, что Он их хранил во время этого 40-летнего путешествия по пустыне и действительно даровал им эту землю, которая изобильна всякими плодами. Кроме этого, праздниками считались субботы и новомесячи, то есть начало каждого месяца. Это для того, чтобы определенные дни, ну вот по поводу нового месяца, чтобы первый день месяца посвятить Богу, то, что называется положить Бога в начало путей своих, получить благословение на весь месяц. Аналог примерно тому, что мы начинаем наш день с молитвы. Мы кладем Бога, призываем Бога в основание нашего дня, и мы просим, чтобы в течение этого дня Бог сохранил нас. Это как некоторый краеугольный камень всего всех тех дел, которые мы будем делать в течение дня. Поэтому и пусть люди не могут прочитать, допустим, те самые утренние молитвы, которые изложены в молитвословии, но призвать Бога, встав с ложа своего, с кровати своей, призвав Бога, человек таким образом освещает весь свой день. Он исповедует и свидетельствует, что только с помощью Бога он может прожить этот день так, как должен прожить человек. Кроме трех великих праздников, когда народ должен был собираться пред лицо Бога, был еще праздник Вознесения Снопа и праздник Труб. И вот праздник Вознесения Снопа – это фактически праздник первого урожая. Смысл тот же самый, то есть самый первый сжатый урожай. Самые первые плоды должны были быть принесены Богу, так же, как первенцы должны быть принесены Богу. Всякий начаток, всякое начало должно быть освящено Богом. Этим самым человек свидетельствовал, что все данное ему дано кем-то, и этот кто-то есть Бог. Что не своей рукой он приобретает все эти стяжания, не своей силой он родил человека в мир, не своей силой и мудростью он собрал и получил этот урожай, что все это есть дар Божий. И вот принося начаток всего, что есть у человека, в храм, посвящая это Богу, человек свидетельствовал, что все это дар Божий, и через это освящался весь урожай и вся жизнь человека, который питался этим урожаем, таким образом освящалась. В древней церкви, в христианской церкви именно по этой причине и появились ныне почти фольклорные элементы, такие как медовый спас, яблочный спас, хлебный спас. Но на самом деле традиция очень древняя и очень правильная. Человек приносил мед в храм не потому, что он хотел этот мед покропить святой водой и унести обратно домой. Или принести яблоки, покропить святой водой и унести домой. Или пшеницу. Нет. Смысл был именно в том, изначально, сейчас уже утеряны практически повсеместно, что надо принести это Богу. Это Божья часть. Это Божий дар. Отказаться от него во имя Бога. и обычно этот принесенный мед или принесенные яблоки раздавались либо прихожанам, либо отдавались в те малоимущие семьи, беднякам, нищим раздавалось. Но этот человек не уносил обратно домой. И вот через это приношение Богу освящался весь другой урожай, потому и было изобилие и меда, и яблок, и хлеба. И вот главное, что человек свидетельствовал, что он не своей силой, не своим умом собрал урожай, что это есть дар Божий. И за это исповедание, за это фактически благодарение Бог приумножал плодоносие садов, полей, огородов, пасек, и у людей все преизобиловало. А другой праздник – это праздник труб. В течение 7 дней праздновался этот праздник под звуки труб. 7 дней человек должен был ничего не делать, только приносить жертву Богу. Но этот праздник предварял собой самый удивительный праздник Ветхого Завета, праздник Ветхого Израиля. Это праздник Великий День Очищения. Это прообраз страшного суда. В течение этого праздника весь народ должен был собраться. Весь народ, и сказано было, всякий, кто не смиряет душу свою в этот день, истребится из народа. Этот день фактически великий пост всего народа. Ничего не вкушать, смирять свою душу, собраться в храм. И приносилось жертву 2 козла. На одного народ возлагал руки, и он сгонялся в пустыню. Это козел отпущения, на нем грехи народ. Он уходил, это часть дьявола. Его, кстати, и звали, как говорится в еврейских книгах, Азизелла. А другой козел должен был принесен в жертву. И с этой священной кровью первосвященник только в этот день входил в святая святых, за завесу, за которой стоял ковчег завета, и кропил там кровью особым образом, только 1 раз в году, только в этот день, и только первосвященник мог. Тем самым он знаменовал с собою великого первосвященника Господа нашего Иисуса Христа, который с кровью своей вошел за завесу смерти, вошел в Царство Небесное, первый из нас. Таким образом, Великий День Очищения означал собой и День Страшного Суда, и день, за которым откроется искупленному человечеству возможность жить в Царстве Отца и Бога. И вообще праздники являются очень важным элементом жизни церковного верующего народа. Праздник учит благодарить. Праздник дает возможность вспомнить и сказать всем, кто в моей семье, кто рядом со мной, рассказать о том, что сделал для всего человечества Бог, для меня лично, для всех, кто рядом со мной, для всего человечества. И кроме того, праздник помогает человеку уповать на Бога, потому что в этот день человек не должен заниматься суетой, он должен упраздниться от обычных дел, веруя, что Бог и так как-то все устроит, всецело возлагая упование на Бога, а Бог сделает и все остальное. И кроме того, праздник – это есть преддверие грядущего, ведь там, за порогом воскресения, и будет вечный праздник и вечное благодарение. И с чем окажется человек, который привык и всю свою жизнь растворил суетностью? Он не будет знать, что ему там делать, потому что он не привык благодарить и не привык ликовать перед Богом. И вот для того, чтобы постепенно приучить человека к благодарному ликованию пред Богом, в церкви со времен еще Ветхого Завета установлены праздники. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.